Как ваши дела? Как прошел предыдущий доклад или даже два? Выспались? Отлично. Это хорошо. Экран маленький, зрение понадобится острое, такое сфокусированное, чтобы можно было все это видеть. И надеюсь, сейчас мы его включим. Я боюсь тыкать сюда пальцем, как и другими частями тела. Вы пришли на доклад по модульному тестированию. Насколько для вас оно релевантно сейчас? Кто уже тестирует что-то? Угу. Вот эта сторона не тестирует, а на той оживление. А фреймворк Microsoft Fakes вы видели в действии? Отлично. Есть пара человек, которые уже видели. Хорошо. Эти люди не спят. Не спят? Это поощрение тем, кто проснулся наконец-то к 5 часам. И тем, кто не заснет, тоже будет поощрение. Тем, кто досидит доклад до конца, целый час модульного тестирования. Давайте включим слайды. Уже можно. Хорошо. Какими фреймворками вы пользуетесь? Те, кто пользуется. Где у нас X-Unit? Есть в зале? X-юниты. X-юнитов. О, два X-юнита. А N-юнит есть? N-юниты тоже есть. А кто Microsoft тестами пользуется? Слушайте, я на всех не докину. Первые ряды, они сидят с умными глазами. Остальным придется подойти потом, можно сейчас, можно потом взять свою конфету за использование того или иного фреймворка или за желание использовать и что-то... Да-да-да. Не, нам дублирование. Дублирование экрана. Хорошо. Мы собрались, чтобы смотреть модульное тестирование и что оно вам даст тем, кому уже кто использует, и тем, кто пришел, кто еще не использует, что вы от него ожидаете получить. С чем мы боремся, когда пишем программное обеспечение, ну, кроме наших менеджеров? Что? С дефектами. Дефекты, кстати, не всегда с ними боремся. Дефекты улучшают метрики. Если у вас есть метрика у QA на количество найденных дефектов, если дефектов не будет, QA будет расстроен и будет плакать. Есть у нас QA? Нету. Ну, ладно, тогда можно шутить про QA. На самом деле дефекты иногда могут улучшать метрики, иногда дефекты появляются. Но я шучу, что они хороши, потому что дефекты в разных типах программного обеспечения, они имеют разные последствия для нас и для окружающих людей. То есть если ваша программа управляет какой-нибудь там афишей кинотеатра, кстати, я недавно заходил, она не работает. Причем не работает уже не первый день, и об этом, видимо, никто не знает. Вот. Но ничего страшного от этого не случилось. Позвонил по телефону, узнал, что идет в кино, отлично. Если она управляет какой-то системой, например, подачей кислорода кому-нибудь, или искусственным там сердцем, или чем-нибудь еще, или спутником, который там путешествует по орбите, то дублирование, да? Дублирование, хорошо. То в этом случае последствия могут быть катастрофическими. Просто катастрофическими. Были случаи, когда ракеты взрывались из-за ошибок в коде. Вы знаете про инцидент с отключением электричества? Когда была обесточена добрая там часть Северной Америки, большая-большая часть из-за ошибки в системе. Из-за ошибки в системе систему мониторинга пришлось выключить временно. Пока программист решил ее чинить, он решил, что починит ее, когда был уже примерно, ну не 5 часов, было около 12. Около 12 дефекты не чинят. Выключают систему мониторинга, чтобы она не кричала, и уходят на обед. А что случается, когда не работает система мониторинга? Если неприятность может случиться, то она случится когда? В самый неподходящий момент. Это закон Мерфи. Закон Мерфи работает. Если проектор не может, может не включиться, он не включится в начале презентации, с учетом того, что мы его оттестировали. Неприятности случаются всегда в самые неподходящие моменты, и задача быть готовым к тому, что неприятность случится. Мы с вами окунемся в модульное тестирование и посмотрим немного кода, порефакторим его и посмотрим, как мы можем тестировать плохой код, который мне пришлось написать, чтобы нам было что с вами смотреть. Я работаю в Украине, не на Украине. У нас с вами немножко расходятся взгляды на то, как это происходит. Я считаю, что работаю в Украине, вы считаете, что на, но тем не менее в программе написали «в». Поэтому я рад, что у меня появилась возможность к вам приехать и показать вам вещи, которые мы будем смотреть. Что мы будем с вами смотреть? Мы будем смотреть фреймворки XUnit, Microsoft Test. Мы будем смотреть новые возможности Visual Studio по модульному тестированию. Кто-то был на предыдущем докладе, где я показывал Visual Studio? Немножко фокусов. Значит, вы уже кое-что видели по тому, как улучшили Visual Studio для того, чтобы она в себе сочетала стала мощнейшим инструментом для модульного тестирования, чтобы вам не нужны были внешние плагины. То есть мы посмотрим это, мы посмотрим, чем отличаются стабы и моки. Есть у нас кто знает, чем отличаются стабы и моки? Разные подходы. Ну, хорошо. Молодцы, остальным придется узнать. Вот, и мы посмотрим библиотеку, которая называется Approval Tests. Для тех, у кого болит, у кого есть Legacy код. Страшный, не щадящий никого, с одной большой проблемой. Какая большая проблема у Legacy кода, который вам достался от праотцов? Что? Страшно трогать. Ура, один. Нет интерфейсов. Ну, нет документации. Слушайте, задел за живое. Давайте, где там нет документации? Нет документации, нет тестов, нет интерфейсов. Что еще? А в чем самая большая... промахнулся. Самая большая беда с этим кодом, с Legacy кодом. Почему его до сих пор не выкинули? Почему он до сих пор... Он работает. Ура! И никто не знает как. Человек, который знал, как этот код работал, уволился давно. Регрессионное тестирование, конечно. Но мы собираемся его, когда приходит новый человек в компанию, он обычно смотрит и говорит, я все это перепишу. А с чего вы смеетесь? Ну, приходит человек и говорит, я напишу лучше. Во-первых, человек, который написал этот плохой код, думал точно так же. Он тоже хотел написать все очень хорошо, просто под воздействием определенных факторов он написал так, как получилось. И поэтому человек, который хочет написать лучше, ему сначала надо выяснить, как это работает, во-первых. А во-вторых, как это все не сломать, потому что за это кто-то может что-то у него изъять. Есть такая шутка, что если бы инженеру за каждый допущенный дефект отрезали конечность, то ему бы в конце концов пришлось работать головой. Она не конечность. Вот. Хорошо, мы поговорили о том, что Legacy код, он какой бы ни был плохой, он работает. И работает он так, как нужно. И, кстати, благодаря этому до сих пор востребованы программисты на Коболе. Их хантят, пытаются найти, пытаются заплатить им любые деньги, потому что переписать системы, которые работают в крупных организациях, дороже, чем найти вот этого самого редкого программиста. Но у них тоже есть проблема. Как вы думаете, в чем? Вымирают, бедняги. Потому что средний возраст. Я тоже посмотрел на зарплату и думаю, блин, чего же не выучить Кабол? А потом посмотрел, что и книжек-то по Каболу уже нету. И в интернете что-то про Кабол не пишут. То есть найти человека с опытом практически нереально. И поэтому наша с вами задача рано или поздно станет переписать все Legacy. Ну, не все Legacy. Это слишком, по-моему, такая масштабная задача. Но, по крайней мере, ту часть, которая... нам мешает. Мы сегодня посмотрим, как мы можем бороться с плохим кодом. Ну, все мы подвержены разным тенденциям. В данном комиксе описывается тенденция по всяким ноу-сиквелам. Да, она уже не первый год будоражит умы Знаешь ли ты SQL? Не знаю. Ну, тогда пиши, знаю NoSQL. А был еще один комикс, где два чудака сидят, один на интервью, он говорит: слушайте, а что вы знаете? Он говорит: NoSQL. Он говорит: а еще? Он говорит: NoXML, NoC#, NoJavaScript. Очень модные технологии. Хорошо. Доклад содержит живое кодирование, и вы, просьба, напоминайте мне, если оно выглядит маленьким, а выглядеть будет маловатым. У меня есть специальное приложение, которое называется Zoomit, которое позволяет зумить и при этом писать, рисовать, делать много всяких движений. Я им буду активно пользоваться. Кто из вас имеет опыт test-driven development? Маленький опыт, но все-таки есть. А вы знаете, что есть упражнения, которые позволяют вам улучшить или попробовать начать использовать test-driven development хотя бы в учебных целях? Знаете кто-то? Ката. Ката. Если вы не знаете ката, то мы с вами тоже, может быть, посмотрим в двух словах, если останется время. Хотя я в этом сомневаюсь, но тем не менее. Test-first подход очень интересный, когда вы пишете тест, не имея кода. Я предпочитаю, кстати, писать код тоже, в принципе, использовать некоторые классы, использовать некоторые методы, которых еще нет. Называется generate from usage, когда я написал, что я хочу создать класс, но вообще его не создал, использую SmartTag для того, чтобы его сделать. Есть у нас приверженцы такого подхода? О, интересно. Ну, я думаю, что каждому стоит попробовать, потому что, мне кажется, это помогает немножко сосредоточиться на том, что ты хочешь получить от этого класса. Написал сначала использование, потом написал сам definition. Модульное тестирование не может предотвратить всех ошибок, потому что мы с вами люди, и мы попадаем под действие человеческого фактора. Несмотря на то, что мой друг Миша, он говорил, что человеческий фактор – это тебя, когда тебя в туалет приперло, а все остальное – твоя халатность. Но он слишком требовательный, как к себе, так и к окружающим. Мы все-таки будем считать, что мы люди, не автоматы, и мы можем ошибаться. Но модульные тесты – это такая возможность наша защититься от этой ошибки и дополнительно покрыть код тестами, чтобы знать точно, что оно работает так, как ты думал, будет правильно. И, конечно же, Legacy Code вызвал здесь бурю эмоций, бурю характеристик от вас я получил на этот Legacy Code. И понимаю, что он является большой проблемой не только там, для меня, но и для многих других. И Legacy Code тестировать сложно, а иногда невозможно. Но и переписывать его бывает очень сложно, потому что нужно иметь гарантию, что ты ничего не сломал. Об этом мы поговорим, и с чего я хотел бы начать практическую часть, это с Visual Studio, с нашей любимой Visual Studio, в которой произошли некоторые изменения, которые позволяют нам тестировать все-все-все. Итак, Visual Studio. У нее появился новый Test Explorer. Test Explorer, который позволяет... Одну секунду, вернемся к слайдам. Появилась тест-платформа, то есть система, которая позволяет вам расширять поддержку разных фреймворков модульного тестирования внутри Visual Studio. Например, вы хотите использовать NUnit. Потом вы перешли часть, там, хотите тестов написать на XUnit, когда понимаете, что что-то не устраивает. Или часть тестов у вас на MS-тесте, и вы хотите еще тестировать JavaScript-код. Раньше для этого приходилось использовать сторонние решения, потому что Visual Studio предоставляла только тестирование MS-тест из коробки. Сейчас Visual Studio представляет вам как платформу для тестирования. То есть вы можете расширять то, что есть. Есть MS-тест по умолчанию, и он работает. Но если вы хотите дополнительно подключить любые плагины, вы можете использовать плагины для того, чтобы подключить другие фреймворки. И все это будет отображаться в нашем любимом окошке, в окошке Test Explorer. Откроем какой-то solution, где есть побольше кода. Есть такая опция. Вам видно хоть что-то? Товарищи, вы обещали кричать, если не будет не видно. А так? О, смотрите. Будем рассматривать его почти что в микроскоп. У нас есть кнопочка запуска тестов после билда. Если я начал билд-процесс, то он найдет все тесты и запустит их, как только билд успешно закончился. Кроме того, здесь отображены тесты, у него есть discovery тестов. Мне не обязательно сообщать ему, что у меня используются те или иные тесты. Например, часть тестов здесь написана на JavaScript. Эти тесты написаны на фреймворке Jasmine. Вот они очень простые, и здесь мы получаем два вызова, хотя на самом деле функция одна, функция describe, которая описывает test-suite. Из test-suite мы получили два теста на JavaScript. Запустим все тесты. У нас есть какие-то результаты. Результаты прогона тестов, смотрите, тесты были на Jasmine, тесты на XUnity, которые отмечены атрибутом fact. XUnit примечателен тем, что ему не надо тест-класс помечать атрибутом дополнительным. У XUnit достаточно пометить метод. Класс должен быть публичным, метод должен быть публичным, все остальное тест-юнит не беспокоит. Соответственно, он использует рефлексию для того, чтобы все это откопать в нашем solution. У нас есть еще тесты на QUnity. QUnity — это тоже JavaScript-тестовый фреймворк. Примечательно то, что и сами тесты, и результаты запуска этих тестов, они отображаются в одном и том же окошке, в окошке Test Explorer. Здесь же мы можем посмотреть на результаты запуска, посмотреть ошибки и перейти туда, где эта ошибка произошла. Есть еще примечательные варианты фильтрации. Вы знаете, что в Visual Studio появилось много продуктивити таких штук, которые позволяют вам быть более, неуравновешенными, но более продуктивными и использовать свою мощь, свой ум не с целью, чтобы что-то найти, а с целью, чтобы что-то сделать. Потому что когда ты что-то не можешь найти, ты не можешь ничего полезного сделать. Здесь есть варианты различные по выходу, то есть он группирует тесты, которые упали, не упали. Мне обычно неудобно. Обычно все тесты, над которыми я работаю, сгруппированы по классам, и поэтому по классам, пожалуй, самое удобное расположение. Но есть альтернативные варианты, такие как, например, трейты. Это атрибуты, которыми мы отмечаем как-то тесты, и можно всевозможные группировки. Более того, можно искать внутри этих внутри тестов, особенно когда у вас их много. Если у вас два десятка, то можно найти что-то вручную. Если же их сотни, если не тысячи, то тогда, конечно, найти что-то сложно. И в данном случае мы можем использовать поиск, например, по имени класса. Такая продуктивность. Пожалуй, с точки зрения Visual Studio нам больше ничего не надо особенного. Мы будем пользоваться все время Test Explorer, чтобы получить результаты теста. Может, как-то разрешение уменьшить? Окей. Вы видели, что у меня запустились JavaScript-тесты. Для того, чтобы они запустились, я использовал плагинчик, который называется Chutzpah. Вы ставите его, и JavaScript-тесты начинают запускаться самостоятельно. Более того, он умеет находить их. Где бы вы ни поставили этот тест, он умеет найти и зарегистрировать его в найденных тестах. Более того, он умеет еще читать тест-каверидж. То есть возможность добавить тест-каверидж с любым юнит-тест-фреймворком. Ну и, конечно же, нам нужен какой-нибудь страшный legacy-код, который мы уже с вами изучали. Для этого я что-то пофантазировал, может, не очень удачно, но цель была сделать неудачный код. Поэтому, то есть фантазия была на тему кода, который обладает плохими качествами. Какие плохие качества кода вы знаете? Какая? Хрупкость, да. Отличная плохая характеристика кода. Сложность, но тоже хорошая характеристика. Много зависимостей. Вот здесь что в этом коде плохого? Да, у него зависимость неявная, и ты не можешь никак снаружи повлиять. Что бы там ты ни делал, он всегда будет делать самостоятельно какие-то вещи без твоего ведома, без твоего контроля. И, соответственно, есть плохой пример теста, как можно это сделать. Он ожидает, что файл будет где-то там находиться. Мы возьмем этот файл, напишем, запишем ему и потом вызовем метод, посмотрим, окей. А если файл был в файловой системе и у него были какие-то ценные вещи в нем написаны, то, соответственно, с ними придется расстаться. Этот тест не очень хороший, он загрязняет среду. Есть тесты, которые создают загрязнение. В среде они создают кучу каких-то вещей в файловой системе или в реестре, или в базе и не очищают за собой. Тем самым каждый раз тест запускается, имея уже там, ты не знаешь точно, есть что-то у тебя или нет. То есть то, на что он опирается, существует или нет, или оно существует не потому, что система правильно работает, а потому что тест уже как-то раз прогонялся и там что-то посоздавал. Вот. Код, не подлежащий тестированию, вводится в принципе где угодно. Давайте посмотрим свой вариант кода. Так. Я старался, делал плохо, получалось хорошо. Больше, да? Сейчас я найду кусочек кода. Ладно. Теперь увеличим Test Explorer. Вот я постарался написать код, который будет удовлетворять критериям плохого кода. Что у нас тут есть? У нас нету никакой абстракции. Да, есть конкретная реализация, она зависит, скрывает у себя в конструкторе свою зависимость, создает ее самостоятельно, никому не доверяет. В этой, так сказать, реальной базе данных, чтобы все выглядело плохо, я добавил какой-нибудь метод, который работает медленно. Работает медленно, как в обычной базе данных. Тесты, которые взаимодействуют с внешними системами, могут и бывают медленными. И тестирование, если у вас все очень медленно работает, оно неэффективно. То есть в данном случае, если я запущу тесты в этом solution, Ctrl-R-A, они работают медленно. Медленно, медленно, медленно. И это довольно плохо. То есть, если вы сделали небольшое изменение, запустили тесты, то вот это ожидание может просто-напросто убить. И убить не вас, а желание запускать тесты. Это, наверное, это обе вещи очень плохие. Да. И поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы наши тесты были как можно более быстрыми. Но здесь есть еще подвох. Я сделал еще плохую штуку. Я добавил зависимость вот такого рода. Добавил зависимость от DateTime. От системной функции, которую вызываю и сравниваю там с чем-то. Повлиять на то, как этот метод будет себя вести, практически невозможно. Да? Что вы можете сделать, чтобы протестировать результат, как работу вот этой системки? Ну вот, в общем-то, я плавно подвожу вас этим примером практически из MSDN. Он очень похож к тому, что этот код как-то, перед тем, как мы начнем рефакторить, вот этот большой кусок кода, нужно что-то сделать с тем, чтобы мы были уверены в том, что все работает как положено. Такие вещи замокать, просто так подменить системную функцию невозможно. Можно воспользоваться вызовом системной функции. Сейчас. Ну, грубо говоря, установить время в системе и запустить тест. Но при этом у вас, опять же, производится загрязнение системы, потому что время вы выставили, и после этого его надо вернуть обратно, и сбиваются часы на том сервере, на котором вы это запускаете, на локальной машине. Это сопряжено с кучей проблем. Для этого у нас есть фреймворк Microsoft Fake. Он предоставляет нам из коробки два подхода. Это Fake, это Stubs и Shims. То есть, когда я вижу такую нетестируемую зависимость, у меня есть возможность выбрать то пространство, для которого мне нужно сделать эту манипуляцию. Вам опять, наверное, не видно. То есть у меня в моем тестовом, в данном случае, проекте, в проекте, который прогоняет модульные тесты, есть зависимости всех библиотек, которыми пользуется этот проект. И среди зависимостей есть System. Для того, чтобы добавить фейки, я использую addFakes Assembly. Он генерирует, в данном случае он говорит, что уже зависимость создана, он генерирует заглушки, причем он генерирует и фейки, и стабы, и шимы одновременно. Что такое стаб? Да, что такое стаб? Стаб – это мы моделируем поведение. То есть у меня был какой-то нормальный, предположим, класс. Был, наверное. Был ли? Должен был быть. Хорошо. Может быть, его и не было. И он позволяет мне сгенерировать... Давайте создадим его, этот класс какой-нибудь. Мы выделим интерфейс из тех баз данных, которыми мы пользуемся, которые нам мешают жить. А вам, наверное, опять не видно. Да? Мы взяли тот класс, на который у нас была жесткая зависимость, и извлекли из него интерфейс. Теперь мы можем в том классе, который его использует, мы, кстати, можем это посмотреть из Solution Explorer. Его используют репозитории. Мы отказываемся от конкретной вот этой реализации в пользу абстракции. И дальше здесь нарушается какой принцип? Если вы знакомы с принципами Solid, нарушается принцип инверсии зависимостей. То есть зависимость, этот класс спрятал у себя где-то внутри. Спрятал наглухо. Мы при этом хотим, чтобы он не прятал зависимости от хороших инженеров, которые здесь собрались и которым немножко душно, наверное. Вы, кстати, взяли спрей от комаров? Они едят все, что движется. По-моему, все, что не движется, тоже. Они прокусывали туфли сегодня. Я не знаю, как мы переживем эту ночь. Я вынес зависимость в конструктор. И теперь не видно, да? Зависимость ушла в конструктор. Вот здесь раньше было создание жесткой зависимости. Эти классы связаны, можно сказать, монолитно были. А теперь мы говорим, что зависимости ему теперь придется получать снаружи. То есть сам он создаться не сможет. При этом получили одну ошибку. Нет. Что мы не можем теперь создать этот репозиторий, не предоставив его зависимость, которую он потребляет. В этом случае мы, например, должны уже быть честными и дерефакторить дальше. Окей, мы пока что не будем рефакторить дальше. Мы дадим ему здесь ее. Но мы можем теперь, так как у нас была там RealDB, у нас есть еще, предположим, мы с вами позаботились заранее и подготовили, у нас есть фейковая какая-то база данных. Если вы, например, разрабатываете приложение и не хотите пока что пользоваться реальной базой данных, вы можете себе сделать какого-нибудь заместителя этой базы данных, какую-нибудь фейковую базу, реализующую тот же интерфейс, который у вас будет у реальной, ну, у класса, который будет ходить в реальную базу. И вы сможете вполне с ним какое-то время работать и разрабатывать там пользовательский интерфейс, прокладывать путь как от UI и дальше вниз вглубь системы. У нас был заготовлен класс, который теперь будет, тоже реализует интерфейс IDB Connection. Опять нужно передать зависимость в конструктор. Зато мы теперь можем передать InMemoryDB. Там, где у нас раньше была настоящая база данных, мы можем передать вот здесь, например. Базу данных в памяти. Класс улучшился. Book-репозиторий больше не зависит от конкретного какого-то сервиса. Он зависит от абстракции. Он зависит от IDB connection. И это значит, что теперь, когда мы запустили фейки, мы можем сгенерировать для него заглушку. То есть мы можем для этого интерфейса сгенерировать свою какую-то реализацию, не создавая ее программно. Это называется stub. Stub, потому что он подменяет какой-то интерфейс, то есть или класс, или какой-то интерфейс. Для классов тоже можно сгенерировать стабы, которые будут опираться на их, ну, как бы выступать как динамический прокси. Хорошо. Тесты теперь должны работать быстрее, потому что то, чем мы подменили прошлую версию, оно работает намного быстрее, потому что не ходит в реальные системы. Зато у нас после манипуляций таких появился интерфейс. Интерфейс IDB Connection. И у нас была сборочка, которую я заблаговременно создал с фейками. Здесь как раз и должен быть стаб для IDB connection. Почему он не генерировал стабы для всего, что попало? Я помню, что надо сделать увеличение. Вот у нас есть сборочка PotterShop Fakes. PotterShop, потому что это виртуальный магазин книжек про Гарри Поттера. Такой вот он. И для него сгенерировалась сборка с фейками. В этой сборке есть, соответственно, есть шимы для всех классов, которые там есть. Можно отключить это. И есть один стаб для интерфейса. Почему стаб только для интерфейса? Потому что я немножко покопался в настройках. Фейки позволяют по умолчанию он генерирует все для всего. То есть вот этого блока по умолчанию не было. Все происходит на этапе компиляции. Как только происходит компиляция, происходит регенерация всех этих фейков. После перезапуска мы видим, что фейки, стабы и шимы были созданы для всех типов, которые он нашел в сборке. Но создавать стабы для типов, которые не являются абстракциями, нам с вами совершенно ни к чему. Поэтому мы вернемся в настройки. Товарищи, мы уже близко. Я надеюсь, вы еще не уснули. Я не уверен, что вам очень весело. Ну, по крайней мере, не уверен, что вам так же весело, как мне. Ну, потерпите чуть-чуть. Будет еще веселее. Мы сказали, что для стабов мы не генерируем стабы ни для чего, только кроме как для интерфейсов. То есть мы сначала убрали все, что для чего можно сгенерировать стабы, а потом добавили только интерфейсы. Это повлияло на то, как происходит кодогенерация. То есть он все равно генерирует динамически, как генерирует классы на этапе компиляции. Теперь мы, когда переходим в тесты, у нас должен быть где-то тест для этого репозитория. Мы можем использовать вместо in-memory DB, вместо конкретной реализации, мы можем сделать IDB connection. Я пропустил какую-то зависимость. Это уже... Хорошо, хорошо. Я вижу, что я сплю, вы не спите. Это шикарно. Фейкс, где же он? Нет, все-таки он. Он же прокси. И у нас есть метод, который возвращает booksget. Почему booksget? Потому что в оригинальном интерфейсе, если вы следили за кодом, если вы можете следить, смотрите, мы что сделали? Мы использовали сгенерированный тип для stub для IDB connection. Мы использовали тип, который можно его подменить. Но подменить можно как? Мы можем вот таким свойством, которое у него есть, например, booksget, это возможность присвоить сюда делегат. Он возвращает массив, да? Или список? Или лист? Что? Ага. Вы меня сейчас окончательно запутаете. Хорошо, у каждого свой путь. Мы сделали гибрид из предложенных решений, и теперь мы можем этот connection передать сюда. И все работает благодаря тому, что вот этот самый stub, он реализует заданный интерфейс, но при этом при вызове, когда мы будем пробовать что-то сделать с ним, он будет вызывать вместо реального метода, который у нас бы был, а метода у нас нет. Мы просто можем подменить все методы, которые показывает интерфейс, на делегаты. И мы можем таким образом протестировать то, что у нас есть, ну, то, что завязано на абстракции. Так вот, этого недостаточно. Это как бы базовый механизм, который позволяет нам с табами заменить некоторые зависимости. Но он не позволяет нам решить проблему с вот этими захардкодженными страшными зависимостями, от которых нет спасения. Что мы с вами в этом случае делаем? Нет, нет, нет. Сейчас будет еще веселее. Это не нужно. Что-то нужно. Мы делаем шим. Шим — это такая штука, которая позволяет нам подменить вызов функции. То есть он состоит из контекста, который не дает нам отстрелить себе все части тела, как в анекдоте, который я вам рассказывал. Потому что если мы начнем подменять функции направо и налево, поведение системы в целом станет непредсказуемой. Поэтому shims, несмотря на то, что это не ограничение самой платформы, у нас невозможно использовать механизм shims за пределами вот такой записи, за пределами контекста. И благодаря этому мы не можем расплодить это все по всей нашей системе, по всему нашему коду. Вот. Мы переприсваиваем, получается, системные функции, так как я заблаговременно сгенерировал сборочку для сборки system, сборочку fakes. У нас появилась shim dateTime. Вы заметили, что все стабы начинаются на стаб и название класса. Шимы начинаются шим и название класса. Но если для стабов есть ограничения, что можно, что нельзя, то для шимов нет. Они работают runtime. Если стабы сгенерированы и работают в compile time, то есть они генерируются классы, то здесь оно все работает в рантайме, работает, ну, я не сказал бы, что медленно, что быстро, нормально работает. Но при этом позволяет нам делать такие вот очень интересные перегрузки. То есть в данном случае мы подменили, что будет get date time now возвращать. И в этом случае у нас exception, который никогда бы не произошел, потому что у нас никогда дата в 2004 году, это, ну, она наступит один раз. Этот тест может сработать один раз, если успеет. А так мы можем запускать его, когда хотим. Ждем. И вуаля, тест проходит, потому что он действительно заходит сюда. Давайте, чтобы уже убедиться окончательно, отладим его. Я вам еще не надоел? Как-то вы сомневаетесь в этом. Как-то я сомневаюсь. Хорошо, это черная магия, ей-богу. Как же вернуть? Не получится. Ну ладно. Вы верите мне, да? Вы верите, что он зашел сюда, и это равенство выполнилось. И он выбрасывает exception. Мир разрушен, книги про Гарри Поттера больше не нужны. Если это была проверка на конец света. Дата взята от потолка, прошлая дата была верная. Конца света не случилось, кстати. Каким образом сработало? Возвращаемся. Запускаем отладку этого теста сначала. Тест проверяет, что этот exception должен сработать. Exception, который завязан на вызов системной функции systemDateTime. Мы создали класс, который внутри, по моим вот этим вот, из-за моих проступков, он содержит такую плохую зависимость. Создали его, передали ему внешнюю зависимость, которая у нас уже сделала работу лучше немножко. И здесь создали shims-контекст. На этом понятно? Просто создали некий как маркер, который говорит, что в рамках этого юзинга могут работать вот эти фокусы с shims-ами. Попытка использовать shims в любом без вот этого контекста вызовет exception. Теперь мы говорим, что у нас date time now, новый тип, который мы нашли, то есть это на самом деле вот такая таблица маршрутизации. Если профайлер вот этот при работе в рантайме, он видит вызов к методу DateTime, к методу Now класса DateTime, он его перенаправляет сюда, вот через эту таблицу, если там что-то заполнено. А там у нас присвоен делегат, вот такой. И значит, он вызовет этот делегат и вернет то значение, которое мы туда пробили. Теперь смотрим, как это работает. Зашли в тот метод, который проверяется на наличие ошибки, зашли внутрь, вызвали DateTime. Что? Да, обычный DateTime. Давайте посмотрим его в Immediate Window. Вы им пользуетесь? Нет, да. Год у нас сейчас 2014, судя по... Как у нас 2014 год получился? Благодаря нашей с вами магии. Благодаря магии Shims. Что? Она работает через специальный... Раньше был фреймворк MOLS. Из него извлекли часть, которая занималась перехватом вызовов. И благодаря тому, что у нас есть вот перехваты, она перехватывает вызов к этому к реальному методу системному и подменяет его на делегат, который мы поставили. Но у него присутствует система защиты, что это работает только в рамках контекста. Всем понятно, как работает? Супер. Не пользуйтесь. Ну, можно вызывать много раз. Вопрос в том... Возвращать она будет то, что мы присвоили. То есть она будет выполнять делегат и возвращать значение. Возвращать будет все то, что мы туда поставили. Вот как это работает. Зачем оно может нам понадобиться? Зачем может понадобиться? Скажите. Вот. Мы могли протестировать так, но это было бы плохо. Мы протестировали, сейчас, здесь сильно много всего. Мы использовали стабы с одной стороны, стабы, которые были сгенерированы заблаговременно. Они быстро используют возможности C-Sharp и могут лишь усложнить вашу компиляцию. Но есть Shims. Shims они перехватывают. Вызовы и позволяют вам сделать monkey patching для .NET классов, подменить любой метод любым делегатом. Вот. И вы можете использовать Shims только для того, чтобы защититься от какой-то явно нежелательной ситуации, когда у вас есть код, который совсем нельзя по-другому протестировать. А протестировать надо, потому что если вы хотите что-то отрефакторить, то вам нужно иметь гарантию того, что... Все останется на местах, все останется таким же, каким было до сих пор, в том виде, в котором вы этот код получили. У меня даже есть картинка на эту тему. Что может сломаться во время рефакторинга? Как ты думаешь, что может сломаться во время рефакторинга этого куска кода? А все что угодно. Мы не знаем, что может сломаться. И у меня для вас есть еще один очень интересный фреймворк. С одной стороны, у меня есть очень гадкий код. Я на самом деле заготовил еще более гадкий код, но мы его не успеем посмотреть. Он называется Scary Code. Да, я комментарии заберу, а код удалю, с вашего позволения. Даже меня заставляет вздрогнуть. Но у нас есть отличная система, которая позволяет по-другому подойти к тестированию старого кода. У нас есть некий контроллер, который возвращает репорт. Репорт с книгами про Гарри Поттера. Он их возвращает в текстовом виде. То есть, если мы имеем дело с каким-то методом, который можно превратить в текст, мы можем использовать библиотеку, которая называется Approval Tests. Я вам покажу картинку для него даже. Они позволяют вам сериализовать это все. Если вы можете сериализовать результат, который возвращает ваш ужасный Legacy код в строку, вы можете использовать систему как-то золотых эталонов для того, чтобы проверить, изменился код или нет. Пожалуй, лучше посмотреть это все на примере. У нас есть метод show Гарри Поттер Books. Боже мой. Он вываливает эти книги в каком-то виде, мы превращаем его в текст. Предположим, это действительно актуальная вещь. Потом мы подключаем, то есть у нас обычный тест-метод. Он написан на MS-тесте в данном случае. Мы используем специальным атрибутом, говорим, что будет использована определенная утилита для того, чтобы сравнивать текст. И здесь мы ему передаем approvals, вот эту самую строчку, которую мы получили. Я надеюсь, сейчас будет понятнее. Сейчас должно быть непонятно, да? Товарищи, спите? У нас 10 минут есть еще, мы все успеем. 10 минут это очень много. Мы зашли, смотрим. О, боже мой. Нет. Откуда он там взялся? Не-не-не, здесь магии уже быть не должно. Магия уже была. Магия была в прошлом докладе. Хорошо, он навалил нам кучу текста. Кучу текста, что было в базе данных, в нашей in-memory, то вывалил сюда вместе с ценами на них. И дальше запускается verify. Предположим, у нас ничего не было. Если бы ничего не было, у нас бы запустился на этом этапе запустился бы div manager от Tortoise SVN, который у меня есть, который бы показал нам этот текст. Сейчас он не запустился, но у меня есть... давайте его проверим по-другому. У меня есть специально заготовленный баг. То есть это тест, который я заготовил заранее. Там строчку я сохранил, у него рядом в проекте сохранен текст, который этот тест когда-то возвращал. У него имеется определенный формат структуры описания. Вот, и он там сохранен. Сейчас у меня есть специальный баг-сервис, в котором можно флажком включить баг. Никто об этом не знает. Знаете, как этот, как макрос define true false, отлаживая это. Попробуй отладь, да? Так и здесь. У нас есть определенный баг, который теперь будет воспроизводиться. И мы... запускаем тест. И, о чудо, у нас запускается div manager. И он говорит, что мы сохранили это в совсем другом виде. Он сохранен вот в таком виде. Ты нам предлагаешь его в таком виде. Все работает верно. И я в данном случае могу подумать и сказать, да, работает отлично. Я перебросил новую строку сюда. Говорю, теперь это правильный результат. И сохранил его. При попытке запустить повторно, оно случайно меняет эту штуку, подлец. Как я подло поступил. Хорошо, так не сработает, баг придется отключить. Баг придется отключить, потому что мы с вами не успеем его поймать. Запустили репорт. Да-да-да, мы говорим, что все правильно. Видите, там восьмерочка теперь, маленькая цена, которая была пробита в базе. Теперь мы повторно запускаем его же. И так как изменения никакие не вносились, он проходит. Это некий способ, когда у вас есть что-то, что можно сериализовать, текстовый вид, убедиться в том, что это что-то все еще работает. При том, что вы можете при этом его рефакторить вдоль и поперек. Рефакторить в свою всласть и в удовольствие. Вот. И он никуда от вас не денется. И в данном случае при рефакторинге все еще может что-то сломаться. Но у вас уже есть какой-то тест, который подтверждает, что то, что могло сломаться, оно не сломалось. По крайней мере, вы можете постараться. Для того, чтобы анализировать код, можно использовать, например, PEX, который может всевозможные варианты продумать входных данных или выходных, или заранее заготовить какие-то точные шаблоны, по которым, которые описывают какие-то случаи. То есть в данном случае программист должен думать как тестировщик, чтобы придумать эти входные параметры, чтобы набросать, сделать вот эти вот сэмплы, и зафиксировать то, что получается. Есть заблуждение, что если мы все покроем модульными тестами, то это будет, вот в результате получится хороший. Это не тождественность. Хороший код, он тестируемый, потому что вы видели, что у нас была сначала жесткая зависимость, мы ее как над ней поработали, получилась зависимость от абстракции, и в результате мы смогли ее подменить каким-то классом, который может, поведение которого мы можем описывать. Тестируемый код не значит хороший, но хороший код всегда тестируемый. То есть, если вы можете покрыть код тестами, это еще не значит, что все хорошо. Если у вас в коде есть какой-то тест, который не используется, его надо удалить. Если есть куски кода, которые не используются, его надо удалить. В хорошем коде все имеет определенное предназначение и ценность. Потому что каждый кусочек кода, который у вас есть, он требует сопровождения. Каждый модульный тест требует, чтобы его сопровождали, и это расходы, по крайней мере, даже охватить его вот в Solution Explorer сложно, если там много всего. И есть разные варианты, когда у людей получается архитектура хорошая благодаря использованию модульного тестирования. Модульное тестирование – хорошая практика, модульные тесты – хорошо. Но архитектура, хотя бы высокоуровневая, должна продумываться заранее, обязательно. Если вы о ней не думали, она навряд ли получится. Вот. И мне кажется, что антипаттерны чаще всего возникают из-за того, что вы используете что-то, что вам не нужно. Вы использовали approval test, хотя они вам не приносят ценности. Вы использовали какой-то фреймворк, он вам не нужен. Если вы используете то, что не нужно, это верный путь к бедам. Ну, на вопросы у нас времени осталось очень мало. Мы не успели посмотреть еще один интересный пример. Может, я успею его запустить в Visual Studio. Быстро. У вас еще голова не болит от этих примеров? Мы посмотрели стабы. Чем отличается стаб от мока? Тем, что стаб проверяет состояние объекта, а мок проверяет поведение. И вот есть простой примерчик, который говорит, что у нас есть калькулятор. Я использую фреймворк nSubstitute для него. Я переопределил поведение. Точно так же мы присваивали делегат. Здесь я говорю, что при попытке передать в метод add1,2, он должен вернуть 3. Затем вызываю этот метод. Говорю, передаю туда 1,2. А потом я проверяю, а был ли вызван этот метод. В данном случае этот тест не проходит. Если мы его запустим, он находится у нас в калькулятор тестах. Сделаем группировку по классам. Он не проходит, причем выбрасывает exception, что мы ожидали вызов 1.3, а получили 1.2. Меняем значение. Должно работать. Работает. То есть это система, которая вы, например, знаете, что в базу данных вам не надо лезть. У вас метод коннектор, он очень тоненький. И вам важно, когда вы проверяете свою систему, важно узнать, был ли вызов к определенному методу или не был. Получил ли он определенный параметр или не получил. Все остальное для вас неинтересно. То есть это два подхода. Один тестирует, получился ли определенный результат, и говорит, если результат такой, значит все нормально. А другой тестирует поведение. Система вела себя так, она вызвала вот такие методы в таком порядке. Это отличие между стабами и моками. Стабы тестируют состояние, моки – поведение. Ну вот и все. Соответственно, Microsoft Stab FX Framework не поддерживает поведенческое тестирование. Он не поддерживает возможность проверить, а был ли вызван метод. А если вы возьмете MockU или nSubstitute, то вы сможете вполне проверить, был ли вызван заданный метод. Если у вас остались вопросы, вы хотите посмотреть этот ужасный код воочию еще раз, ищите меня на конференции, подходите, берите визитки, пишите, не звоните. Пишите. Конфеты для всех... Кто досидел до конца, угощайтесь.
Есть.
Можно.
Маленький вопрос. Вот, допустим, приложение, которое использует, там, например, стороннего очень сложный объект, там, N-Kubernetes какого-нибудь, да?
Да.
Как вот это тестировать?